Когда человек весь бывает внутренне соединен и растворен с любовью Божией, тогда и по наружному своему виду, в теле своем, как в зеркале, являет он светлость своей души. Так прославился Моисей Боговидец. Помните, да, что было с ним? На него не могли смотреть. Да, он, то, что кожа лица его светилась. То, что он говорил с Богом, да? Поэтому, когда он выходил разговаривать с людьми, он прикрывал свое лицо. Потому что они не могли выносить сияние, которое ушло из его лица. Представляете, да? И множество таких примеров, на самом деле, они проявляются, на самом деле. Бывает, сначала свет как бы невидимый, но ощутимый, да? Потом он начинает уже бить непосредственно. Наш человек уже просто светиться начинает, сиять. Как Христос, да, сиял, как Серафим Саровский, как множество других святых светилось при жизни своей даже. А тем больше слава будет Царству Божьему. Достигшие такой равноангельской степени часто забывают телесную пищу. Думаю же, что они очень часто и не желают ее. Собственно говоря, почему вот великие постники так постились? Вот часто думают, почему, зачем они это делали? В принципе, они как-то не думали о ней, понимаете? Пост вообще это техническое средство. Он помогает разум очистить, да, волю покорить уму. Вот он покорит желудок, душе покорить. Вот, но святые постились по другой причине. И постятся сейчас. Не хочется, лень, понимаете? Просто они об этом забывают, неинтересно, понимаете? Это куда больше интересная вещь. И неудивительно, потому что нередко и противным этому желаниям томимо отвергают пищу. То есть, понятно, от ненависти бывает, люди даже не могут поесть, да? От злобы. То есть, как противоположность сходится. Еще думаю, что эти тела, этих нетленных, не подвергаются болезни по обыкновенным причинам, потому что они уже очистились, некоторым образом сделались нетленными от пламени чистоты, которая пресекла в них пламя страстей. Думаю также, что и саму пищу они принимают без всякого услаждения, как подземная вода питает корни растений, так и те души питает огонь небесный. Понятно, да? То есть, в таком состоянии человек находящийся, он даже, бывает, и пищу обычную кушает, просто не замечает на автомате, да? А даже и бывает, и не замечает ее и не ест, потому что он просто пропитан божественной силой, которая уже без посредства пищи его кормит, поддерживает, понимаете? Ну, например, известный Макарий Египетский, он обычно постился следующим образом. Он съедал по сухому капустному листу в субботу и воскресенье. Зачем? Чтобы не нарушить церковных правил, которые запрещают пост в субботу и воскресенье. Вот. Наверное. Я ничего не могу сказать. Я ничего не знаю эту историю. Я судить не могу никак. Если бы я знал, я бы об этом сказал.
Ну, пара людей в современном мире к православию не имеют отношения.
Но, повторяю, бывает бесовство людей сказано, противность ему действия тоже производит некоторые такие силы.
Ну, у него там ненависти вроде бы нет, да?
Но, повторяю, у него противные силы, то есть дьявольские силы похожие вещи делают. Бывают случаи такие. Ну, шаманы, бывает, не едят обязательно там некоторое время, долгое.
Ну, вот не ест вообще.
Вот. Ну, и опять, Леонид, я не знаю ничего, поэтому я историю не знаю, комментировать не могу. Итак, умножение страха Божия есть начало любви, а совершенство чистоты – начало богословия. Нет, сначала увеличится страх, и потом от него начинается любовь, потом страх исчезает. Понятно, да? Когда человек видит Бога лицом к лицу, он от потрясающей любви к нему, он забывает уже о страхе. Как говорит апостол, совершенная любовь, вон изгоняет страх. Совершенно соединившие чувства, совершенство чистоты – начало богословия. Что такое начало богословия? Дело в том, что в святоотеческом понимании богословие – это несколько не то, что мы обычно понимаем сейчас. Мы сейчас как понимаем богословие? Это наука о Боге, да? Там некие тексты анализируем, там анализируем учения разных отцов, там сводим их воедино, там трактаты пишем, так? Для отцов церкви богословие немножко другое. Это то, о чем говорил Григорий Богослов. Вот я вижу, что Троица, об ней рассказываю. Понимаете? Я вижу воплотившегося Христа Спасителя, о нем рассказываю. Вот это богословие, знаете, настоящее. Я вижу Царство Небесное, о нем рассказываю. Вот и есть настоящее классическое богословие, в прямом смысле этого слова. Понятно, да? Но для кого оно доступно? Для боговидцев. А кто может увидеть Бога? Кто любит его? Итак, совершенно соединивший чувства свои с Богом, тайно научается от него словам его. То есть сам Бог тайно учит такого человека его своим собственным словам. Но когда это соединение с Богом еще не свершилось, тогда и беседовать о Боге трудно. Там то, что человек начинает учить с других слов, так? И часто бывает случай, что не понимают некоторых вещей в Боге. Слово, вечно соприсущее Отцу, творит чистоту совершенной, своим пришествием умертвив смерть. А когда она умершлена, ученик богословия получает просвещение. То есть вечное слово Бога Отца, кто это такой? Иисус Христос, так? А он делает, сам делает чистоту совершенной. Человек не способен до конца очиститься. Понимаете, да? Поэтому здесь как раз-то, в чем разница, например, наша с йогой, отличие принципиальное. Йог, он пытается очиститься для разрушения своей личности, с одной стороны, так? Это первая, главная разница. А второе, что йог пытается опираться всегда на свои силы. А человек в христианстве знает, что никогда он на свои силы ничего хорошего, он не способен подняться до предельной чистоты, поэтому он что делает? Он понимает, что сам Христос своим пришествием, он делает чистоту совершенной. И тогда человек, а когда смерть умершляется внутри человека, действующая, тогда ученик богословия получает просвещение от Бога. Ученик богословия становится просто настоящим богословом. Слово Господа, дарованное от Господа, чисто и пребывает во век века. Не познавший же Бога, говорит о нем по догадке. Понятно, да? Чистота сделала ученика своего богословом, который сам собой утвердил догматы Пресвятой Троицы. Кстати, очень такой важный момент. Я сейчас не пишу книжку об Святой Троице. Называется «Простыми словами, это не Троица». И вот, в частности, действительно, я столкнулся с тем, что очень многие люди говорят о Троице каким образом? Докажите мне, что Бог есть Троица. Или почему вы убеждены, что там почему Бог Троица, объясните. Вы понимаете, этот вопрос не из области, это неправильная постановка вопроса. Дело в том, что Троица – это факт. И когда мы говорим о Троице, мы должны богословствовать на коленях. Понимаете? Когда человек видит Троицу, он видит, что первый факт. Собственно, сказано, что поэтому сказано, что очистившийся, он сам собой утвердил догмат Троицы. То есть просто он увидел, что Бог Троица. Потому что Бог Троица до всех фактов, так? Бог первого факта. Он Троица до начала времен, изначально, вечно. До всякого почему, понимаете? Просто такой есть. Поэтому задача наша не пытаться объяснить. А наша задача какая? Принять. Принять, поклониться и увидеть. А увидев, войти в божественную жизнь и черпать оттуда божественные силы. Понятно? Принципиальный подход. Неверный подход очень многих к богословию, к догматам церкви. Там, докажите мне то-то, то-то. А не докажите, посмотри и увидь. Собственно, помните Нафанаила, что сказал Филипп? Приди и видишь, да? Пойди посмотри. И мы поймем, вкусите и увидите, как благ Господь. Любящий Господа сначала, прежде возлюбил брата своего, ибо второй служит доказательством первого. Ну, об этом и апостол вам, помните, сказал. Кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Потому что если ты как-то можешь любить Бога, которого не видишь, а брата, которого видишь, ненавидеть. Любящий ближнего никогда не может терпеть клеветников, но убегает от них, как от огня. Нет, да, если у вас и сами клевещите, знаете, помните, что любовь для вас недоступна, пока не исправитесь. А по-нормальному нужно клеветников просто избегать всеми силами. Кто говорит, что любит Господа, а на брата своего гневает, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит. Понятно, да? Во сне он бежит, а на самом деле кровать пугает храпом. Вот. Поэтому также и человек, который говорит, что он любит Бога, а на самом деле злобится. Значит, все далеко, на самом деле, от любви.
Не должен ли он просто пренебрегать человека?
Бежать. Чтобы не соучаствовать, чтобы его присутствие не почли соучастие, понимаете? Чтобы, понимаете, чтобы хотя бы даже в формальном образе одобрения дьявольскому это дело клеветы не было, понимаете?
А это совершенно что? Это
да не сказано проверено, сказано, я не желаю слушать, даже разговаривать не хочу. Очень просто, их принцип очень простой. Что даже если правду говорят, тебя не касается.
Но если ближний твой слышит эти слова, и на него они могут воздействовать так, что он поверит, а ты видишь, что они лживы,
должен... Скажи, это ложь, сказать. Это ложь. Бегите от него. Поэтому клеветника надо вообще было бежать как огня, или, а если ты дома находишься, то прогонять весь дом. Вот. Сила любви в надежде. Ибо надеждой мы ожидаем воздания любви. Понятно, да? Кто не потерял надежду, тот никогда любви не получит. Ну, мы, собственно, апостола, помните, то же самое сейчас слышали. Надежда есть покой в трудах. Когда человек уже находит упокоение в трудах. Трудится, но находит внутреннее состояние покоя, да? Потому что он знает твердо, что Господь его не подведет. Она дверь любви. Она убивает отчаяние. Она залог будущих благ. Это надежда все. Оскудение надежды, есть истребление любви. И с надеждой связаны наши труды. На ней строятся подвиги. И ее окружает милость Божия. Поэтому все эти разговоры безнадежности, понятно? Они приводят к тому, что милость Бога от нас отходит напрямую совершенно. Почему нельзя говорить, что я там в ад пойду и так далее, все эти разговоры, понятно? Они говорят, милость Божия все напрямую совершенно. Монах с благой надеждой закалывает уныние. Мечом первый умершляет второй. Понятно, да? С уныние должны быть разговоры короткие. Они там говорят, у меня депрессия, у меня вот есть такое состояние особое духовное. Вот я несчастный человек, меня за все должны пожалеть. Человек должен сказать, пошла вон, зараза такая, чтобы близко тебе не было. Я на Бога надеюсь, он меня не подведет, так? Ну вот. Я грешить не хочу, упал, это, к сожалению, это мне свойственно, по слабости моей, так?
Нельзя же ближнему так
сказать. А зачем ближнему? Унынию надо говорить. Уныние. Понятно, уныние обязательно надо сказать, да. Пошло вон, все эти мысли, так сказать. Вкушение даров Бога рождает надежду, потому что не вкусивших их не может не иметь сомнений, понятно? Кто не вкусил даров Бога, не получает, не может не иметь сомнений. А у нас, слава Богу, с дарами Бога никогда проблем не было. Вот Бог такой щедрый, сам, я думаю, каждый здесь находящийся знает, хотя бы немного помнит, да, дары Бога, которые получали. Помните? Были дары Бога? Были. Надежду разрушает гневливость. Смотрите, интересно, да? Потому что надежда не посрамит, а муж же ярый, неблагообразен. Это если будет гневлив, надежда пропадет. Чего же так? Дальше. Любовь есть подательница пророчества. Понятно, да? Потому что человек, уже видящий Бога, видит и будущее в нем. Любовь – виновница чудотворения. Потому что человеку становится жалко, он помолился, и человек исцелился, так? Любовь – это бездна божественного сияния. Любовь – это источник огня в сердце, который чем более истекает, тем более распаляет жаждущего. То есть человек вот охватывается божественной любовью, да, которая жжет его изнутри, он вот таким сладким пламенем, да, пламенем наслаждения. Любовь – это утверждение ангелов и вечное преуспеяние. То есть это то вечное дело, которым мы будем в вечности заниматься. И дальше, самое, наверное, прекрасное слово лестницы идут, слушайте. «Развести женам ты, о прекраснейший из добродетелей, где ты пасешь твоих овец? Где ты отдыхаешь в полдень? Просвети нас, напои нас, наставь нас, руководи нами, потому что мы жаждем прийти к тебе. Ты владычествуешь над всеми, ты уязвила душу мою и не можешь стерпеть сердце мое твоего пламени. Итак, воспевая тебя, я иду. Ты владычествуешь над силой моря, воздымающиеся волны его ты укрощаешь и умерщвляешь. Море страстей, да? Море зла. Ты смиряешь, как раненого, гордый помысел. И сильные мышцы твои ты рассеял врагов твоих. И делаешь любителей их твоих непобедимыми во всяком сражении. Но желаю я узнать, как видел тебя Иаков, утвержденный наверху лестницы? Как, да? Как мог он тебя смог увидеть? Скажи мне, каков был вид этого восхождения? Что означает сам образ лестницы и расположение ступеней ее, тех восхождений, которые полагал в сердце своем некоторые влюбленные в твою красоту? Сколько этих, числом этих ступеней, я жажду узнать. И сколько времени требуется на восхождение по ней? Тот, который видел тебя и боролся с тобою, Яков, да, который видел Бога и боролся с ним, он возвестил нам только об них руководителях по этой лестнице, об ангелах. Но ничего более не восхотел, или лучше сказать, не смог открыть. Тогда она, эта царица, как бы с неба явившись ко мне, как бы на ухо души моей беседы говорила, доколе ты, влюбленный в меня, не разрешишь ли от этой дебилой плоти, ты не сможешь познать красоты моей, какова она. А лестница, увиденная Иаковом, пусть научит тебя составлять духовную лестницу добродетелей, наверху которой я утверждаюсь, как и великий тайник мой говорит. А теперь побывают эти три. Вера, надежда, любовь. Любовь из них больше. Поэтому восходите, братья, восходите усердно, полагая восхождение в сердце своем. Понятно, да? Заставляя свое сердце думать только о восходе вверх. И внимая пророка, который говорит, приходите, взойдем на гору Господа, в дом Бога Иаковлева, совершающего ноги наши, как у оленя, и на высоте поставляющего нас, чтобы нам сделаться победителем на пути его. Бедите, умоляю вас с апостолом, сказавшим, будем стараться, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христа. Христос же, крестившись в 30-е лето видимого возраста, получил 30-ю ступень в духовной этой лестнице. Почему? Потому что любовь есть Бог. Ему хвала, ему держава, ему сила, и в нем начало всех благ, и есть, и было, и будет бесконечные века. Аминь. Это мы сегодня закончили, я думаю.